Сандра Блок. Психологический триллер. Девичник. Моим тете Карен и дяде Сиду с любовью. Глава первая. Сейчас. Срываю с головы диадему. Крошечными стразами на ней выведена гламурная невеста. Мало того, что выглядит по-идиотски, так еще и жмет ужасно. «Ну же, Алекс!» Мелоди оборачивается ко мне с переднего сиденья. «Ты ведь у нас невеста! Без диадемы никак!» «Потом надену». Приходится соврать, чтобы не обидеть Мелоди. Она не поленилась и специально для меня выбирала эту мерзость. Лейни несколько раз поворачивает ключ зажигания, и двигатель, хрипло закашлившись, наконец оживает. «Надо все-таки проверить стартер!» Поморщившись, бормочет она. Начало многообещающее, ничего не скажешь. Мы сидим в старенькой Kia Лейне. Такого описания более чем достаточно. Впрочем, выбора особо не было. Мелоди не водит, а машину Джея мне взять не удалось. Она ему самому сегодня нужна. Выехав с парковки и преодолев несколько крутых поворотов, мы медленно ползем вдоль улиц Манхэттена. Толпы туристов осаждают витрины универмага, увешанные традиционными рождественскими декорациями. Кто бы мог подумать, что в эпоху вездесущей компьютерной графики кого-то еще привлекают столь дешевые приемы. На соседней улице мамаши с дочурками выстроились в очередь у входа в дорогущий магазин кукол American Girl. Снег усиливается, повсюду кружат крупные белые хлопья, и город смотрится прямо как на рождественской открытке. «На этой машине в метель ездить невозможно», — жалуется Лейни, напряженно следя за дорогой. «Да ладно тебе», — Мелоди театрально вскидывает руки. «Она актриса и постоянно так делает. Нас ждет настоящее приключение». Лейни с сомнением хмыкает, и могу сказать, я вполне разделяю ее настроение. До свадьбы остался всего месяц, а мой репортаж об убийце 666 до сих пор не двинулся с мертвой точки. Однако деваться некуда. Мелоди надавила мне на совесть, заявив, что это будет наша последняя холостяцкая вечеринка. А у Лейни с ее баскетболом нечасто выдаются свободные выходные. Пришлось согласиться. Как ни странно, окончательно уговорил меня именно Джей. Сам он из Австралии. И там перед свадьбой обязательно устраивают девичник. «Вы всю жизнь знакомы», — заявил он. «Они твои лучшие подруги. Оторвитесь по полной. Стриптизеров в полицейской форме позовите. Пускай из торта выпрыгивают». Я невольно усмехнулась. Мелоди еще, может, и согласилась бы на стриптизеров, исключительно в целях борьбы за права женщин. А вот Лейни мужчины вовсе не интересуют. Тем более обнаженные. «Спасибо хотя бы, что мы будем втроем. Не хватало еще потащиться в какой-нибудь клуб. Шумные вечеринки точно не для меня. Скажите, наконец, куда мы едем?» — спрашиваю я с заднего сиденья. «Тогда никакого сюрприза не получится», — возражает Лейни. Перевожу взгляд на Мелоди, но та жестом показывает, что твердо намерена держать рот на замке. Устало вздохнув, я откидываюсь на спинку и несколько секунд безуспешно пытаюсь пристегнуть ремень. Только потом вспоминаю, что крепление сломано. С заднего сиденья мои подруги смотрятся довольно комично. Макушка Лейни торчит высоко над подголовником, а вот Мелоди, напротив, совсем не видно. Они два совершеннейших антипода. Лейни — светлокожая блондинка, худая, по-мальчишески угловатая, и росту в ней все 6 футов, около 180 сантиметров. Мелоди же, имея китайские корни, ростом немного выше 4 футов, около 125 сантиметров, и при этом весьма женственно и кокетливо. В сказке про Белоснежку Лейни была бы ворчуном, если только возможно представить себе гнома-баскетболиста, а Мелоди — весельчаком, будь тот поборником интерсекционального феминизма. Не знаю, каким гномом стала бы я сама. Простачком или скромником меня не назовешь. А имена Чихуна и Сони едва ли отражают черты характера. Думаю, я где-то посерединке. Уж как минимум в том, что касается роста и цвета волос. Я всегда была между ними. С тех самых пор, как мы делили комнату, во время учебы в Коннектикутском университете мне постоянно отводится роль арбитра и миротворца. Джей прав, мы знаем друг друга всю жизнь. «Ну, хоть подсказку дайте!» Подавшись вперед, я упираюсь локтями в их подголовники и просовываю голову между кресел. «Всего лишь одну крошечную подсказочку!» Они переглядываются. «Это связано с твоей стажировкой», — сдается Мелоди. «С расследованием, которое ты ведешь». «С расследованием?» — в недоумении переспрашиваю я, барабаня пальцами по обивке. «Вы про убийцу 666? Мы что, к нему едем?»
«Нет». Мелоди неодобрительно косится на меня.
«Нет, Алекс, к твоему маньяку мы не поедем». «И вовсе он не мой маньяк», — возмущаюсь я. В ответ красноречивая тишина. «Ну ладно. Надо признать, я действительно несколько зациклилась на Эрике Майерсе за то время, что готовила материал по этому делу к 10-й годовщине совершенных им убийств. Джей поначалу жаловался, что весь дом завален жуткими фотографиями, а я всего-то искала зацепки, которые, что, впрочем, крайне маловероятно, могли пропустить на месте преступления полицейские. Вот и разглядывала снимки. Колото-резанные раны, разорванная цепочка, залитый кровью кулон в виде бабочки. Мне хотелось сенсации. Чего-то такого, что в мгновение ока превратило бы меня из незадачливого стажера в полноценного репортера медиакомпании «Краймлайн». Зарплату, конечно, мне бы сильно не подняли, однако это стало бы первым шагом на пути к карьере телеведущего. Мелоди, наконец, находит какую-то радиостанцию с поп-музыкой, и мы продолжаем пробираться сквозь снег, оставляя позади все городские достопримечательности, небоскребы, гудящие улицы, магазины и толпы туристов. Мне нравится Нью-Йорк, и все же я испытываю невероятное облегчение всякий раз, когда оказываюсь за городом. Конечно, не мне жаловаться. У меня отличная работа, и благодаря моему замечательному жениху прекрасная квартира. Все дело в том, что я выросла в Вермонте, и мне больше по душе открытые просторы. Возвращаясь от мамы, я иногда испытываю странные ощущения, будто город затягивает меня невидимой сетью. Джею этого никогда не понять. Как бы то ни было, криминальные репортеры в Вермонте все равно не требуются. Колеса то и дело буксуют в снегу, и мы движемся очень медленно. Лэйни отчаянно вцепилась в руль, стараясь держать машину ровно. Она включает дворники, и резиновые щетки со скрипом елозят по стеклу. «Кстати, а где Джей?» — интересуется Мелоди, закидывая в рот жевательную резинку. «Думала, он выйдет тебя проводить. Он на этих выходных с Грегом». Сбоку от дороги возникает семейство оленей и тут же скрывается в лесу. «Вы, наконец, познакомились?» Лэйни, удивленно выпучив глаза, смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Ну да», — не вдаваясь в подробности, отвечаю я. «Джей все хотел выбрать подходящий момент, желательно после нашей помолвки. Роман у нас вышел, что называется, бурный, поэтому долго ждать не пришлось. Мы нескольких месяцев не повстречались, когда я к нему переехала». «И как прошло?» — спрашивает Мелоди, вновь пытаясь настроить радио. «Нормально. У меня сейчас нет ни малейшего желания об этом говорить. Я собиралась развлечься, а не обсуждать Грега. В нашу первую встречу с сыном Джея мы пошли в японский ресторан, потом вместе ели мороженое. И за все время Грег не сказал ни слова. Впрочем, я и сама понятия не имею, о чем разговаривать с 12-летними». Джей заверил меня, что все в порядке. В тот день я никак не могла понять, понравилась ли я Грегу. А сейчас практически уверена, что нет. Он пока стесняется. Джей говорит, надо подождать. Лэйни и Мелоди многозначительно кивают. Поняли, что мне не хочется продолжать эту тему. Проходит примерно час. Мелоди по-прежнему пытается поймать радио. Лэйни все так же вцепилась в руль. Дворники монотонно скрипят. Еще через полчаса Лэйни бросает взгляд на карту на экране телефона Мелоди. «Нам вроде налево где-то надо было. Чуть дальше, еще около мили». Однако навигатор в телефоне с ней не согласен. Раздается мягкий, но уверенный женский голос. «Поверните налево». Помнится, как-то раз Мелоди заявила, что виртуальный помощник в Google картах звучит до отвратительного услужливо. А уж что она про Алекс говорит? «Ну и где поворачивать? Ты ведь сказала еще миля». «Погоди», — сама запуталась. Мелоди напряженно вглядывается в белую пелену перед нами. «Здесь, прямо здесь», — наконец говорит она, показывая вперед. «Так прямо здесь или налево?» — уточняет Лэйни. «Лево, лево!» — вопит Мелоди. Лэйни резко поворачивает, и мимо нас, оглушительно сигналя, проносится огромный грузовик. Машину заносят, и Лэйни изо всех сил крутит рулем, стараясь ее выровнять. Мелоди бросает сначала вперед, потом рывком откидывает назад на сиденье. Возможно, она специально переигрывает, хотя как знать. Все же Мелоди действительно довольно миниатюрная. Вцепившись изо всех сил в руль, Лэйни бьет по тормозам и, покрутившись еще немного по обочине, машина в конце концов останавливается. Не произнося ни слова, мы все трое пытаемся отдышаться, словно марафон пробежали. Лэйни бледнее обычного, руки дрожат, и только дворники продолжают монотонно скрипеть. «Клянусь, я думала, мы еще не доехали до поворота», — оправдывается Мелоди. Лэйни поднимает руку, показывая, чтобы та замолчала, и Мелоди тихонько кивает. Слышен лишь скрип дворников и шум печки, обдувающие запотевшее лобовое стекло. «Слушайте», — начинаю я, — «нам же совсем не обязательно туда ехать, где бы это ни было. Давайте вернемся, купим вина, посмотрим какой-нибудь сериал, расслабимся, устроим самый спокойный девичник на свете». Мелоди оборачивается ко мне. «Компания Джей и Грега?» — пожимая плечами. «Можем кому-то из вас поехать». Тишина. Лэйни, похоже, всерьез задумалась над моим предложением. Я знаю, ей бы хотелось повидаться с Руби. Та как раз приехала навестить родных. А Лэйни играет за Нью-Йорк Либерти и редко бывает дома. Внезапно она бьет кулаком по передней панели, так что мы с Мелоди чуть не подпрыгиваем. «Нет, мы слишком далеко заехали. Пусть все будет как задумано». Мелоди хлопает в ладоши. «Вот и славно. До следующего поворота еще 3 мили». Пристегнув ремень, она выставляет вверх 3 пальца. «Честная, скаутская!» Хотя Мелоди уже 26, она никогда не упустит случая вспомнить скаутский лагерь. Лэйни заводит машину, и я вновь пытаюсь пристегнуться, забыв, что замок сломан. «Может, хотя бы теперь скажете, куда мы едем?» «Нет!» — в один голос отвечают они. «Прямо как родители капризничающему ребенку». Глава 2. 6 месяцев назад. Июнь. Сонно потирая глаза, усаживаюсь за компьютер. За соседним столом Уайли, тоже стажер, вытирает с заросшего подбородка капли йогурта. При нашей первой встрече меня несколько шокировало сочетание подводки, накладных ресниц и густой щетины. Однако сейчас я уже не обращаю на это внимания. «Бессонная ночка выдалась, а?» — спрашивает Уайли. «Угу», — неопределенно бормочу я. «К сожалению, это не то, о чем он думает. Спала я мало не потому, что всю ночь отрывалась где-нибудь на вечеринке или до утра занималась сексом. Не помню, как заснула, однако, проснувшись, увидела, что лампа валяется на полу. Еще и руку отлежала. В надежде хоть немного взбодриться, я наливаю себе кофе, хотя эффективнее было бы его внутривенно вколоть. Проверяю электронную почту. Увы, из тюрьмы Грин-Каунти ничего. Редакция одобрила мое предложение собрать материал по делу убийцы 666, но на работу мне выделили всего 1/2. А начальница, Тоби, ясно дала понять, что не в восторге от этой затеи. «Мы не можем повторять все, что и так известно», — предупредила она, тряхнув копной длинных рыжих волос. Хищный нос, похожий на клюв, и близко посаженные глаза придают Тоби вечно удивленный вид. Мы с ней почему-то С первого дня не поладили. И теперь всякий раз, как она вызывает меня в свой кабинет, я с ужасом готовлюсь к увольнению. Накопаю что-нибудь новенькое, тогда еще подумаем, пускать ли это в эфир. С таким напутствием я и приступила к работе. Однако проблема в том, что убийца, о котором идет речь, пока даже не согласился дать интервью. «На твоем месте я бы тоже всю ночь не ложился», — продолжает Уайли, дожевывая пончик. «Жених-то у тебя, как я понял, горячая штучка». «Ага», — вновь бормочу я, принимаясь за стопку писем у себя на столе. «Кажется, слово «жених» говорит само за себя, но можешь проверить. Я не против». «Не», — задумчиво отвечает Уайли. «Моя невеста не одобрит». «Да уж, Джози за такую голову оторвет. В почте, как всегда, всякая ерунда. Письмо от страховой компании с очередным невероятным предложением, реклама свадебных платьев, предвыборные листовки. Стоп, а это что? Подписанный от руки конверт с печатью тюрьмы Гринкаунти. Слегка волнуюсь, вскрываю его и достаю коротенькое письмо. «Здравствуйте, Алекс. Спасибо, что написали. С удовольствием помогу вам собрать материал для программы. Вы говорите, что я таким образом окажу вам услугу. Однако на самом деле все наоборот. Вы журналист, так что это вы окажете услугу мне. И уж поверьте, я готов просить помощи у кого угодно. Думаю, стоит сразу сказать, я не убийца 666. Я не убивал тех девушек. Да, я наделал в жизни немало глупостей, но никому не причинил вреда. И уж, конечно, никогда бы никого не убил. Знаю, здесь все говорят, что невиновны. Только в моем случае это действительно так. Надеюсь, с помощью вашей передачи я смогу это доказать. Мне тут в тюрьме помогает один парень. Говорит, он разбирается в законах. Но не знаю, что из этого выйдет. Я уже обращался в организацию, которая защищает невинно осужденных. Однако они отказались заниматься моим делом. Как бы то ни было, можете задавать мне любые вопросы. Спрашивайте все, что захотите. Хотелось бы верить, что вам удастся донести до людей правду. Искренне ваш Эрик Майерс. Постскриптум. Советую воспользоваться системой тюремной почты. Плата мизерная. Глава третья. Сейчас. Мелоди нетерпеливо ерзает на сиденье. Вот уже какое-то время она повторяет, как сильно ей надо в туалет. Мы еле тащимся, и машина то и дело чуть не заносит на заснеженной дороге. Почти 8. На дорогу ушел весь день, а я до сих пор понятия не имею, куда мы едем. Они даже отказываются говорить, сколько еще осталось. Из того, что мне удалось понять, мы направляемся либо к Кацкельским, либо к Адирондокским горам. «Бензин заканчивается», — объявляет Лэйни, хрустя костяшками пальцев. «Скажите, как увидите заправку?» «Через пару миль будет», — сверившись с картой, заверяю ее я. «Мелоди, мы навигацию больше не доверяем». «Отлично», — вставляет Мелоди. «А то мне уже очень надо в туалет», — заканчивает за нее Лэйни. «Мы знаем. Ты всего-то пару сотен раз об этом сказала». Уличные фонари отбрасывают на снег приглушенные коричневатые отсветы, из-за чего открывающийся нам пейзаж кажется каким-то инопланетным, словно мы на Марсе. Вдалеке чернеет озеро, и когда мы проезжаем мимо, я замечаю, как что-то движется по его поверхности. «Вы видели?» — Мелоди трёт варежкой замерзшее стекло. «Ты о чем? Мне вообще ничего не видно. Как будто кто-то шел по озеру». Я продолжаю всматриваться, но мы удаляемся, и фигура становится все более размытой. «Тень, наверное», — оглянувшись, бросает Лэйни. «Да, похоже». «Или медведь», — предполагает Мелоди. «Вполне. Они и правда здесь водятся». Стараюсь я мысленно нарисовать увиденное. «Только вот медведь побольше будет». Закончить мысль мне не дает резкий сигнал приемника с последующим сообщением. «Внимание!» Объявляется штормовое предупреждение. В округе Делавэр ожидается снежная буря с осадками до 12 дюймов. Просим всех воздержаться от поездок. 12 дюймов, около 30 сантиметров. «Боже милостивый, — бормочет под нос Лэйни. «Девочки!» — чуть не плачет Мелоди. «Если мы сейчас же не остановимся, я точно описаюсь».
«Заправка!»
— я показываю вперед.
«Вон там!»
На этот раз Лэйни тормозит очень аккуратно, чтобы машину вновь не занесло, и, остановившись у колонки, с облегчением выдыхает. Мелоди пулей несется к магазину, а я протягиваю Лэйни свою кредитку. «Ты и так нас везешь, давай я заплачу». Выбравшись из машины, Лэйни со стоном потягивается, разминая затекшую спину.